Здравствуйте, сегодня вторник, 4 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В Чечне совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они приехали в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. В Украине мирные жители погибли при обстрелах Сум и Херсона. Москва и Подмосковье вновь подверглись атаке беспилотников. Будут ли повторяться во Франции беспорядки, подобные тем, что охватили в эти дни десятки городов страны? Также сегодня.
Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это.
По данным издания «Фонтанка», Евгению Пригожину возвращены 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и золотые слитки, изъятые у ЧВК «Вагнер» при обысках после вооруженного мятежа. Начну с вопиющего случая, произошедшего сегодня в Чечне. Рано утром на дороге из аэропорта Грозного неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и на адвоката Александра Немова. Они приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой, похищенной кадыровцами из Нижнего Новгорода матери чеченских оппозиционных активистов, которую в Грозном судили по обвинению в нападении на полицейского. У Елены Милашиной сломаны пальцы на обеих руках, ее облили зеленкой. У нее закрытая черепно-мозговая травма. Адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов тоже очень сильно избит. У него, среди прочего, ножевое ранение в ногу. Несмотря на нападение, Милашина не теряла самообладание и совершенно спокойно рассказала о произошедшем прибывшему в больницу омбудсмену Чечни Мансуру Салтаеву.
Классическое такое похищение, как раньше все было. Просто давно такого не было. Приезжали, выкинули шофера из таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там, на колени ставили пистолет в голове. Все, они так как вот это все делали нервно. Так и руки не получилось у них завязать.
Это была обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина. Милашина – автор многих публикаций, вызывавших ярость у главы Чечни Рамзана Кадырова, который ей не раз прямо угрожал. Милашина писала о внесудебных расправах в Чечне, о преследованиях чеченцев, заразившихся коронавирусом, о давлении на правозащитников. В январе прошлого года в Грозном на нее уже было совершено нападение, оставшееся нерасследованным. Несмотря на опасность, Милашина посчитала для себя невозможным не прибыть на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Сегодня суд приговорил Мусаеву к 5,5 годам колонии по обвинению в мошенничестве и нападении на полицейского. Подробности этого дела напомнит Анастасия Тищенко.
Сын Мусаева, Ибрагим Янгулбаев, еще с 2015 года критиковал руководство Чечни в социальных сетях и рассказывал о преступлениях в республике. Ибрагима, его брата-правозащитника Абубакара и отца Сайди Янгулбаева, тогда еще судью Верховного суда, силой привезли в резиденцию Рамзана Кадырова, где он отчитывал и избивал всех троих. Отца вынудили уйти в отставку. Ибрагима еще полгода держали и пытали в секретной тюрьме. Позже его обвинили в возбуждении национальной вражды. Он провел 1,5 года в СИЗО, после чего правозащитники помогли ему покинуть Россию. Остальные члены семьи переехали из Грозного в Нижний Новгород. Ибрагим свое дело не оставил и в 2020 году создал народное движение и одноименный телеграм-канал «Адат» против геноцида чеченского народа. Движение позже было признано экстремистским, а канал заблокирован. Преследование властей продолжалось. Членам семьи угрожали отрезать головы. Против них настраивали других жителей республики, которые выходили на митинги, сжигали портреты Янгулбаевых и записывали видео с критикой. Ибрагима обвинили в призывах к терроризму и объявили в федеральный розыск. Абубакар заявлял, что власти Чечни похитили других родственников семьи. А в январе 2022 года в квартиру к Янгулбаевым в Нижнем Новгороде ворвались сотрудники чеченского МВД и силой увезли на допрос маму Зарему Мусаеву в Грозный.
Они туда врываются! Они сюда врываются!
Там по решению судьи Ахмеда Башуева Мусаеву арестовали на 15 суток за оскорбление полицейского. А вскоре обвинили в мошенничестве с кредитами, которые якобы происходили в Чечне в 2019 году, когда Мусаева уже не жила в республике, а заодно в нападении на полицейского. Родственники Мусаевой говорят, что под стражей ей с каждым днем становится все хуже. «Я тихо умираю», — передает сама Зарема.
Корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Тищенко с подробностями дела Заремы Мусаевой. Мусаева, несмотря на жестокость приговора, восприняла его спокойно и даже шутила перед тем, как конвой увел ее из зала суда.
Зарема, ты молодец.
Все хорошо, будет еще лучше. Самое главное, что наша совесть.
Это точно. Еще обнимемся.
Хорошо.
Все, пока, Зарема.
Пока, удачи.
Это была Зарема Мусаева. Вот так за один день сегодня в Чечне мужчины, скрывающие свои лица, жестоко избили женщину, не побоявшуюся приехать в республику, несмотря на угрозы, и осудили женщину, якобы избившую полицейского. Любопытно, что потерпевший полицейский думает по поводу приговора, вынесенного Зареме Мусаевой. В сегодняшнем выпуске я расскажу о еще двух судах в России, но сейчас о новостях, связанных с войной в Украине. Число погибших в результате атаки российского дрона «Камикадзе» по городу Сумы выросло до 3 человек, более 20 получили ранения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. Мэр города Александр Лысенко уточнил, что 4 раненых все еще остаются в больницах. Сегодня в Сумах объявлен день траура. По сообщению Херсонской областной прокуратуры, в результате российского обстрела Херсона сегодня утром погибли мужчина и женщина. Повреждены жилые дома. А в Киеве сегодня прошла церемония прощания с украинской писательницей Викторией Амелиной, попавшей под российский ракетный обстрел в Краматорске в Донбассе 27 июня. Амелина умерла от полученных ранений 1 июля в больнице в Днепре. Украинский журналист Виталий Портников, комментируя гибель Виктории Амелиной, отмечает, с каким цинизмом российские власти реагировали на последствия обстрела Краматорска.
Российские пропагандисты говорят о том, что их армия совершила удачный налет на ресторан, в котором были украинские военные. В результате этого налета среди прочих мирных жителей, те, которых были и дети, погибла украинская детская писательница, которая документировала преступление российской армии на украинской земле. И вместе с ней были ее друзья из Колумбии, которые тоже никакие не украинские военные. Одним из спутников Виктории был один из крупнейших писателей современной Колумбии, Гектор Абат, который приехал в Украину, потом поехал в Краматорск для того, чтобы собственными глазами увидеть вот эту вот жестокую войну. И чуть было не погиб во время обстрела. Он находился рядом с Викторией, рассказывал о том, какой это был вообще кошмар уже затем в интервью колумбийским медиа. Вот это вот и была реальность войны, когда кафе, в котором находилась писательская делегация, обстреливали из ракет. И потом, когда, кстати говоря, президент Колумбии выразил протест российскому государству в связи с этим преступлением, посольство Российской Федерации в Колумбии заявило официально, что Краматорск – это не лучшее место для дегустации украинской кухни. И мне кажется, вот этот цинизм, с которым россияне говорят о своих преступлениях, это тоже часть того злодеяния, которое они совершили, уничтожив Викторию Амелину и многих других мирных жителей, которые стали жертвами этого обстрела Краматорска.
Это был украинский журналист Виталий Портников. Министерство обороны России сообщило сегодня о 5 уничтоженных беспилотниках в Московской области и в Новой Москве, которые, как заявляет министерство, на Москву направила Украина. Российское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы заявило, что один беспилотник упал на территории военного объекта в Кубинке. Это недалеко от Москвы. Также сообщается, что один беспилотник был сбит в Калужской области. Следовавшие в московский аэропорт Внуково самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. По словам московского мэра Сергея Собянина, пострадавших и разрушений в Москве нет. В социальных сетях при этом распространяются видеозаписи, доказывающие, что разрушения на земле все-таки есть. Вообще складывается ощущение, что и для москвичей атаки беспилотников становятся делом привычным. Послушайте свидетельство двух жителей российской столицы, которые в 5 часов утра были разбужены взрывами.
Вот прям над 8-м домом.
Над 8-м домом это над каким?
Вот.
А, вот над этим, да?
Да, да.
А расскажите, слышали что-нибудь?
В 5 утра был взрыв. И где-то, ну, в протяжении 5-10, вот так, 2 взрыва было.
Испугались сильно?
Да нет. Ну, вот так труханули. Все устали, никто ничего не понял.
Угу. А вы что помните, запомнили?
Да, я тоже, я спал, проснулся от двух этих.
Не набрал.
Да, я сразу начал ей звонить. Потом увидели там эту...
Это были жители Москвы, ставшие свидетелями сегодняшней атаки беспилотников на российскую столицу. Владимир Путин тем временем по видеосвязи сегодня участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества, к которой теперь присоединился и Иран. Выглядевший несколько нездоровым, президент России в своем обращении к участникам саммита благодарил их за поддержку во время недавнего вооруженного мятежа в стране. Ну и традиционно отмечал сплоченность, как он утверждает, российского народа.
Сплоченность и высокую ответственность за судьбу Отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества, выразивших поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Мы это высоко ценим.
Это был Владимир Путин, благодарил за поддержку в своем первом с 26 июня публичном заявлении и владелец ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин. Где он находится сейчас, точно неизвестно, но поступают сообщения о том, что в Беларуси в ускоренном порядке для вагнеровцев строятся сразу 3 базы временного размещения.
Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали, наш марш справедливости был нацелен на борьбу с предателями и мобилизации нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята.
Это был Евгений Пригожин. К заявлениям Путина и Пригожина мне остается добавить, что по сообщениям российских СМИ вербовка наемников ЧВК «Вагнер» прекращена из-за переезда ЧВК в Беларусь. А по данным издания «Фонтанка», водитель Евгения Пригожина по доверенности, под расписку получил 10 миллиардов рублей, несколько сот тысяч долларов наличными, а также несколько слитков золота, ранее изъятых силовиками при обыске офисов и автомобилей ЧВК «Вагнер» в Петербурге. Эти обыски проводились сразу после мятежа. Если в отношении гражданина уголовное дело прекращается по реабилитирующим признакам, то все изъятое у него и незапрещенное к обороту на территории России возвращается, отмечают журналисты «Фонтанки». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 4 июля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вчера состоялось очередное заседание по делу сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Орлова обвиняют в повторной так называемой дискредитации российской армии, ему грозит до 3 лет лишения свободы. Поводом для уголовного преследования стал пост Орлова в Фейсбуке, озаглавленный «Им хотелось фашизма, они его получили». Пост посвящен войне в Украине и будущему России. Дело было возбуждено на основании 2 доносов, об авторах которых, взявший на себя роль защитника Орлова на процессе, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов высказался так.
Те, кто написали заявление в отношении господина Орлова, они нашли себе удобного противника. Они 8 месяцев прекрасно видели, как Пригожин дискредитирует Министерство обороны, министра обороны, вооруженные силы, берет офицеров в плен. Но у них это не вызвало абсолютно никакого желания подать заявление по поводу Пригожина, потому что страшно.
Это был лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты», защитник Олега Орлова Дмитрий Муратов. Во вчерашнем выпуске «Времени свободы» я рассказывал о том, что даже официальные российские инстанции назвали совершенно безграмотной так называемую комплексную деструктологическую экспертизу, проведенную придумавшим науку деструктологию Романом Силантьевым по делу Евгении Берковича и Светланы Петричук. Ну а в лингвистической экспертизе по делу Олега Орлова, проведенной учителем математики Натальей Крюковой, можно было без труда найти грубые орфографические и стилистические ошибки. Крюкова, как отмечал в своей публикации в «Новой газете» сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин, в разных делах выступала то религиоведом, то сексологом, то культурологом, то социальным антропологом, ну и лингвистом. И вот что сам Олег Орлов рассказал о вчерашнем заседании суда по его делу.
Было много вопросов к этим свидетелям, так называемым свидетелям обвинения. Они подробно отвечали не уходили от вопросов, за что мы им очень благодарны. Они очень много что интересного рассказали. И их показания будут нами проанализированы, и оценка им будет дана в прениях. В прениях, когда мы будем излагать нашу позицию. И мой адвокат, и мой защитник, и я, конечно, используем все, что они сказали сегодня. А потом был очень длинный и очень подробный допрос так называемого эксперта, одного из двух авторов того заключения экспертов, которые легли тоже в основу обвинения уже меня лично. Ну что может сказать? Наталье Николаевне Крюковой десятки вопросов были заданы. На мой взгляд, она выглядела очень бледно. И это очень важно нам было подробно исследовать в суде, собственно говоря, а какая же доказательная база обвинения? На чем же и как строилась экспертиза? А какие же методы использовали эти эксперты в своем заключении? В заключении нет вообще ни одной ссылки на методы, которые они использовали. На все вопросы о методологии, о том, как они, на чем строят они на свою работу. По сути дела, ответов не было. Эксперт выглядела очень слабо и очень бледно. Вплоть до того, что мой защитник Дмитрий Муратов указал на большое количество просто грамматических и пунктуальных ошибок в тексте, которые сделали кто? Люди, которые делают лингвистическую экспертизу. Ну вот, русский язык в этой лингвистической экспертизе, в общем, сильно очень искажался, и правила русского языка очень сильно нарушались. Далее, как оказалось, в этой экспертизе целый ряд заимствований из разных источников. Эти заимствования приводились в экспертизе без ссылок на источники, откуда они сделаны, даже без кавычек. Ну вот мой защитник Дмитрий Муратов назвал это, по сути дела, плагиат. И вообще вся экспертиза, ну, шита белыми нитками, если можно так сказать. Ну, это мое оценочное мнение. Почему это так важно было допросить, подробно допросить эксперта? Потому что подобные экспертизы появляются во многих-многих уголовных делах. Как по дискредитации, так называемой дискредитации использования вооруженных сил там в разных целях, так и в других делах, которые носят явно политический характер. И очень важно было показать уровень этих экспертиз, и что эти экспертизы не выдерживают никакой оценки с точки зрения соответствия их науке, с точки зрения соответствия их правилам, которым должны следовать подобные экспертизы. Поэтому вот этот допрос и выводы, которые мы потом сделаем уже позже, очень важны не только для моего конкретного уголовного дела, но и для всех подобных уголовных дел.
Это был сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. А Тульский областной суд отклонил апелляцию на приговор по обвинению в так называемой дискредитации российской армии, вынесенной Алексею Москалеву, отцу Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок. Суд даже ужесточил наказание. Помимо 2 лет, которые Москалеву предстоит провести в колонии, ему запрещено теперь в течение 2 лет администрировать сайты в интернете. Суд первой инстанции вынес приговор Москалеву в конце марта этого года. Москалев, находившийся под домашним арестом, бежал и не явился на вынесение приговора. Вскоре его задержали в Минске, а в середине апреля вернули в Россию. Москалев вчера зачитал в суде письмо от дочери и сказал, цитата, «Прошу вынести мне приговор, приговорив к высшей мере наказания и как можно быстрее привести его в исполнение, потому что каждый день мое сердце обливается кровью». Конец цитаты. Адвокат Москалева Владимир Белиенко намерен продолжать пытаться обжаловать приговор. В то же время он не исключает, что его подзащитный будет освобожден по амнистии.
В любом случае мы будем бороться дальше. Это у нас дальше еще впереди конституционная инстанция, потом у нас еще конституционная инстанция в Верховном суде. Обвинение. Абсурдно. Приговор. Не буду называть вещи своими именами, дабы не оскорбить судебную систему Российской Федерации.
А есть возможность организовать свидание Маши с отцом?
Нужно, но для этого необходимо, чтобы с Машей приехала, я думаю, мама.
Ну, на практике есть какая-то надежда, что это получится?
Есть, конечно. Но, в принципе, это законом положено. Сегодня для Алексея и так ситуация такая достаточно нервная. И он не хотел просто Машу видеть. такой, ну, чтобы она, вернее, видела его в такой ситуации. Ходатайство о назначении амнистии в связи с его столетием Советского Союза. И вот там, если это примут, Алексей подпадает под действие данной амнистии.
Но он должен признать свою вину, если он хочет, чтобы его амнистировали?
Нет. Оно распространяется внизу, если уйти от позиции.
Это был адвокат Алексея Москалева Владимир Белиенко. И в заключение вернусь к затронутой мной вчера теме массовых беспорядков во Франции, вспыхнувших после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка алжирского происхождения. Как вы слышали вчера, бабушка погибшего юноши призвала протестующих прекратить погромы и добиваться наказания только для тех, кто совершил преступление. В ходе столкновений сотни полицейских получили ранения, тысячи демонстрантов задержаны. Вообще, подобного рода беспорядки не новость для Франции, они вспыхивали и 20, и 30, и даже 40 лет назад, и, как считает живущий во Франции журналист и переводчик Александр Бондарев, с которым побеседовал мой коллега Ярослав Шимов, протесты молодежи будут повторяться, поскольку власти Франции не видят в них отражения комплексных проблем во французском обществе.
Это будет повторяться много-много раз, до тех пор, пока политики не возьмут на себя ответственность и не лишат это дело структурно. Объяснение простое. Вот я нашел, что один из мэров КБСОН, там, где были особенные беспорядки, то есть, грубо говоря, что такое беспорядки? Они жгут машины, они грабят магазины иногда, но что абсолютно новое сейчас, на самом деле, просто по характеру, не по причинам, это то, что происходит нападение на мэрии, на дома личные мэров, на школы, на любые объекты, принадлежащие государству. Да, как всегда, были нападения на автобусы, на шоферов и так далее, и так далее. И вот сгорел даже молодой пожарник, который тушил пожар среди машин. Это новое. Вот я хочу процитировать мэра города Курбе-Эссон, который говорит, что на самом деле виновата республика. Республика не выполняет своих обещаний. И мы должны пытаться понять, что некоторые молодые люди нападают на то, что представляет республику, то есть на ее символы. Но напоминает слова того же Макрона, который обещал в свое время, что молодые люди из трудных зон, им будет достаточно перейти улицу, чтобы найти работу. Это неправда. Макрон обещал, что школа, если они закончат школу, позволит им начать работу и преуспеть по-французски в своих жизненных планах. Этого нет. И даже у меня социальную программу, вместо того, что социальную программу используют для детей, деньги тратятся на снос, строительство и так далее. То есть это новое то, что значительная часть политикума начала понимать, что это не просто преступление, что это не просто преступность, прошу прощения, что существуют, как вы знаете, огромные проблемы, связанные с тем, что с ошибками французского правительства, начиная с 1974 года, когда они стали приглашать людей из колонии, сейчас рабочих, потом стали объединять их семьями. И огромная ошибка, в отличие от Германии и Британии, заключалась в том, что Франция решила ассимилировать всех этих людей с их чужой религией и так далее. Вместо того, чтобы их интегрировать, как это сделала Германия и с турками, со всеми остальными, как это сделала Великобритания. Мы теперь платим эту цену. До сих пор есть люди, которые не поняли, с кем они имеют дело и кто эти молодые люди. Они не бандиты, они не преступники, у них нет никакого оружия. Нужно разорвать порочный круг, потому что этот порочный круг создан не молодежи, а администрации, системы правосудия, системы СМИ. Целая система, которая не имеет ничего общего с молодыми людьми из пригородов. У них нет перспективы. Там, конечно же, был острый какой-то конфликт, и неизвестно, что произошло там на самом деле, поскольку еще не было расследований, и президент Макрон лично запретил, так сказать, показывать все видео, которые могут как-то иметь к этому отношение. Но полицейский не должен был стрелять, это согласно все. Он не имел права стрелять, он ошибся, он плохо воспитан, образован, подготовлен. Но происходит безумная вещь, потому что, например, уже начались сборы, которые инициировал один из сторонников Зимура. Помощь полицейскому. Вместо 50 тысяч у них уже 800 тысяч. Какие ошибки сделал Макрон? Я посмотрел немедленно в тот же день, так сказать, его выступление и, надо сказать, обалдел. Потому что он сказал, что самое главное – это виноваты родители. которые плохо воспитывают и плохо заботятся о своих детях. Это уже было искренне безумно, потому что эти бедные родители вкалывают, так сказать, день и ночь. У них нет, так сказать, то есть достаточно времени, во-первых. А во-вторых, действительно, эти дети имеют никаких перспектив, потому что, как вы знаете, французское трудовое право таково, что выгнать с работы человека жутко трудно. Поэтому детишка, там и безработица среди них, и перспектив никаких, и так далее, и так далее. А второе, наклонно, что лучше сказать, что еще значительная часть вины лежит в компьютерных играх. Это было страшно. Вставал перед лицом телевидения, он это сказал. Но самое страшное, что сказал Макрон, который действительно, по-видимому, не понимает, в чем дело. Он пообещал, что он наведет порядок теперь без табу. Эти слова во французском языке очень сильные и никогда не употребляющиеся. Это была угроза. Это означает, что он даст полицейским, а сейчас уже и жандармы, введены в действие, что никогда не было, 45 тысяч, вот 3 тысячи арестованных и так далее. Он взял на себя ответственность за то, что порядок будет наведен силой. И это огромная ошибка, поэтому 6-я ночь у нас уже все горит. Ничего хорошего нет. Но есть другие префекты. Какой-то префект сказал, а ничего с ними церемонии, с этими подростками, для пощечины и в постель. Традиционная Франция, которая предлагает это людям, французам, арабского происхождения и так далее. А наш дорогой министр внутренних дел Дармано, он сказал, что сейчас самое главное, что он сделает, он выделит 30 миллионов евро на разбитые камеры наблюдения. И люди понимают, что 99% арабов абсолютно мирные люди, что есть проблемы среди молодежи, которые связаны с тем, что государство не решает этих проблем структурно. И это, пожалуй, эскалация этого политикума верхнего, который есть, я ничего хорошего не вижу.
О причинах нынешних беспорядков во Франции рассуждал живущий во Франции журналист и переводчик Александр Бондарев. Интервью с ним записал Ярослав Шимов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».